жарко, тесно. Таков материальный мир, да. Мы все еще в материальном мире, поэтому. Ну, мы можем терпеть. Можем терпеть.
Холодно?
Сделайте мне имбирный напиток, конечно, сделайте. Немножко прочитаю из читания Чаритамриты, если позволите. Вроде ничего. Джая Джая Шри Читания Джая Нитянанда.
Джая Шри Читания Джая Нитянанда.
Джая Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда.
Джая Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда.
Джая Джая Шри Читания Джая Нитянанда.
Джая
Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда. Шри Чайтанья Чаритамрита, Ади Лила, 9 глава. Исполняющий желание древа преданного служения. Текст 39. Это эва сама пхала деха яритари. Каньяха уплока аджара амари. Аджара значит не стареющий, амари бессмертный. Лока, люди, хаук, пусть станут люди, не стареющие, бессмертные. Какое пожелание, а? Мы все хотим этого. Мы, конечно, хотим этого, но кажется, что это нереально. Одного мальчика я спросил, 9 лет, по-моему, что бы ты хотел, скажи, какое твое желание? Я постараюсь исполнить его. Сказал, у меня есть желание, но оно нереально, несбыточно. Но говори, какое же. Ведь я хочу машину времени. Говорю, почему несбыточно? Йоги могут путешествовать во времени. Говорит, но я не йог. Говорю, но ты можешь учиться этому. Так, каждый может стать нестареющим, бессмертным. Мы такие есть по природе. По своей сути. Перевод текста. Распространяйте же это движение сознания Кришны по всему миру. Пусть люди вкушают эти плоды и освободятся, наконец, от старости и смерти. Если мы возьмем пророков мировых, Будда ли это, или Иисус Христос, или пророк Мухаммед, или пророк Моисей, неважно. Их заповеди, их проповедь, их тот вклад духовный был достоянием не какой-то нации, а достоянием мира. Хотя Иисус приходил в Иерусалим к евреям, христиане по всему миру. Хотя пророк Мухаммед приходил к арабам, мусульманам по всему миру, везде есть. Это достояние всего мира. Когда мы говорим о сознании Кришны, это тоже достояние всего мира. Это обращение ко всем просто разумным людям. Просто разумным людям. Давайте же распространять хорошие вещи, самые лучшие. Давайте выберем самые лучшие. Давайте разберемся. Конечно, это относительно то, что хорошо для одного, для другого человека не очень хорошо. С материальной точки зрения нет критерия абсолютного. Но с духовной есть критерий. Христос говорил о Царстве Божьем, вот он критерий. Вот что самое лучшее для человека. Будете жить вечно, он говорит. То же самое говорит. Вы будете жить вечно со мной. Потому что я же от Отца пришел. И тот, кто верит в меня, будет жить со мной. Там Отца. Вечная жизнь, говорит. И Кришна говорит Арджуне, что впервые он поведал это духовное знание во Вселенной Богу Солнцу и Васвану. Бхагавад-гита, он говорит Арджуне об этом. Я перед тобой стою сейчас. Ты мой друг. Мне 125 лет сейчас, в земном исчислении, он говорит. Имеется в виду, что он появился. 125 лет от роду ему было, как он стал рассказывать Бхагавадгиту Арджуне. И он говорит, в начале творения я рассказал ту Бхагавадгиту Богу Солнца. Арджуна говорит, ну как? Бог Солнца старше тебя по рождению, Кришна. Как же ты мог когда-то в прошлом, в далеком-далеком прошлом, это миллионы лет назад, значит, когда Солнце стало светить, когда это было творение, когда это проявилась энергия. И прежде чем Солнце светило, уже было знание. Потому что свет Солнца, он тоже переносит знание. Кто может это понять? Как Бхагавадгита переносится со светом Солнца? Вот так. Ведь вот природа вся пронизана знанием. Свет Солнца, если его изучить, мы увидим, это наш девиз Прабхупады будет. Значит, Кришна как Солнце, там все энергии присутствуют. Сурья Нараяна называют Солнце. Это тоже от Бога. Она непостижима. Это не просто какой-то огонь или ядерные процессы. Это жизнь всей Вселенной. И это знание, его нужно распространять, чтобы оно открылось в сердце человека. Почему? Потому что он имеет свойство роста, ну, подобно тому, как мы поливаем растение. Ну, растет, растет. Если мы знаем немножко его природу, как это делать. Когда мы отъезжали из квартиры сейчас, там, преданный Вишара Пру показал мне, что он выращивает манго, вершочки, дерево манго. И пророс уже такой росток с листьями манго. Деревья огромные манго. В этом климате они, в принципе, не растут. Но если мы знаем, как их природу и какой климат создать, прорастет. Прорастет. Поэтому сознание Кришны – это не просто какая-то индийская религия. Ее можно вырастить в любом климате, если мы знаем его природу. Берете семечко манго, ну, большое, крупное, очищаете его полностью, расщепляете, заворачиваете в мокрую марлю или салфетку, погружаете в воду, и оно прорастает. Затем готовите ему почву. Должны знать, какую почву, какой климат, какая температура, какое пространство воздушное. Смотрите, оно прорастает. Если мы учтем все параметры, даст плод. И так, кажется, это индийская религия. Кто скажет, это религия для евреев, это религия для арабов. Но если вы создаете условия в любом месте, она работает, потому что она духовна. Для души, если мы создаем условия в любом месте, она начинает развиваться. Каковы же эти условия для развития души сейчас? Вот здесь говорится, нужно распространять по всему миру, по всей Вселенной. В разных условиях будет прорастать это семя бхакти. Самая могущественная практика. В век Кали люди не готовы ни к одному процессу йоги. Ни к карма-йоге. Что-то отдать, нам сложно что-то отдать бескорыстно. Ни к гьяна-йоге, нам сложно вот мыслить философски глубоко и таким путем идти очень трудно, путем философских размышлений добраться до истины. То даже Сократ не добрался. Даже Лев Толстой не добрался. Великие умы не смогли до конца дойти. Мы не очень-то готовы. Мы готовы, массово распространена просто кармическая деятельность. Все накапливают себе богатство, пищу, деньги. Скапливают. Накопительством занимаются даже животные, даже грызуны. Это чисто биологический инстинкт. И сегодня люди массово занимаются накопительством, но нет йоги. Нет отдачи должной, нет карма-йоги, нет гьяна-йоги, нет аштанга-йоги, медитации очень сложно. Даже бхакти-йогу применить не так просто. Поклоняться божествам, кто это примет сейчас, кто поймет сейчас такую практику. Или возносить молитвы в храме тоже почти утрачено, смотрите. Очень слабо работает, очень слабо. Не останавливает деградацию в мире. Даже храмы. Их понимают больше как ценности архитектуры, искусства сегодня. Но сама суть содержания очень тоже трудно дается человеку, молитва. Для этого нужно быть в покаянии и осознавать, что такое грех, что такое добродетель. Сегодня все смешалось. То есть мы не готовы ни к одному процессу. Мы готовы сегодня от нашего рождения и привычки наслаждать чувства, там, где есть какие-то массовые мероприятия на стадионах, туда люди идут сотнями тысяч, и там танцуют, поют, ночные клубы, переполнены все это. Развлечения, сразу люди собираются. Поэтому сознание, конечно, распространяется в этом же духе. В духе развлечения, песни, танцы, пиры. И немножко поговорим. Чуть-чуть. Нам этого достаточно будет, чтобы поддерживать энтузиазм воспевания Хари Кришна. То есть это приживается. Оказывается, все люди планеты хотят петь, танцевать. Любят. Кем бы они ни были, они готовы. Материалисты они или кто-то еще, они им нравится петь, танцевать. Блюдо вкусное нравится. Или даже философии нравится, просад нравится. Поэтому что сказал Господь Читания? Если сознание Кришны не может войти в дверь, вас не пускают, оно идет в окно. Вы не сможете его остановить. Просто если люди видят харинама, который проходит по улице и ругаются во след, они прогрессируют. Что думает о вайшнавах. Один царь, он хотел быть императором. Он объявлял войну соседу то одному, то другому, но терпел всегда поражение. С такими амбициями было очень больно терпеть поражение. Но он снова старался, собирал армию, снова брал реванш, потому что очень хотел быть императором, подчинить все остальные царства. И в конце концов он думал, ну что же мне делать? И стал спрашивать, в чем дело, почему? У меня такая неудача, сколько раз я пытаюсь. Терплю поражение. И ему сказали, ну ты должен принять инициацию, гуру. Чтобы у тебя были внутренние силы еще, кроме вот таких вот стратегий твоих царских, материальных. Ты еще сила духа должна быть. А, вот в чем дело. Пришел гуру, сказал, дай мне посвящение, я хочу быть императором. Хочу быть сильным духом, победить всех царей. Гуру мне посмотрел. Хорошо, вот тебе инициация, вот тебе мантра, иди, побеждай, стань императором. И он с уверенностью уже, получивший инициацию, сразу первую, вторую, представьте себе. Раньше была только одна инициация, сегодня. Собрал войско и с уверенностью объявил войну соседу. Тот даже удивился, откуда такая уверенность, только что он всегда терпел поражение, он вышел тоже, разбил его на голову вообще, как никогда. За ним погоню там объявили, он куда-то убегал, в пещере скрывался, сидел, что жизнь спасал. Долгие дни скрывался в какой-то пещере в пустыне, его искали повсюду, чтобы убить. И проклинал всех вайшнавов. Эти вайшнавы, оказывается, такие лицемеры вообще. Их инициация не работает. Но только говорят, все это перевеличивают, людей с толку сбивают, стольким людей понадавали инициацию, и какой толк вообще? Они работать потом не хотят вообще. Факт. Только получил инициацию, все, не хочешь работать, что ты с ним будешь делать? Нужно прям палкой гнать, заставлять что-то делать. Плевать на все это. И вот он сидел и вот так вот на песке писал все эти вот плохие названия вайшнавов. Стирал и снова придумывал. Вот все эти дни, что он там сидел, медитировал на плохие качества вайшнавов. Другой паучок с потолка пещеры так оп, и повис на паутинке так упруго. И поднимается по ней. И снова падает. Снова поднимается, и снова падает. Ну, там делать нечего, начинает считать. Сколько раз это он попыток делает? Да, считал уже до 5000. Ну, странно, паучок, 5000 падает, что он делает вообще? Ему не лень, нет? Он не разочарован, нет, в своей попытке. Он не проклинает никого, нет. 8000 уже, 12000. И на какой-то раз и залез. Вот он ответ. Я должен пытаться дальше это делать, если к своей цели. Вышел из этой пещеры, собрал армию, уже разумно, одержал победу. Потом пришел гуру и сказал, ты меня обманул. Посвящение не помогло. Я собственными силами, собственным разумом это сделал. Он сказал, а как ты понял? Откуда ты получил это вот? Вот паук? А как ты это увидел? Чем ты занимался до этого? проклинал вайшнавов. Вот поэтому ты, говорит, и получил разум, ты увидел, что делает паук. Но я ведь плохо не говорил. Вайшнавы трансцендентны, не важно, как ты не говоришь, важно, что о них думаешь. То есть, поймите, трансцендентное знание, оно распространено, даже когда люди не понимают его или против него. Более того, чем больше против материального мира трансцендентного знания, тем сильнее оно становится. Этот принцип использовал также вот Иисус Христос. Как будто победил его зло. Вот, но нет, на самом деле. Невозможно оказалось. Еще больше оно распространилось после этого. Чем больше препятствий, тем быстрее распространяется. Мы видим, что если мы распространяем правду, правду об этой жизни, о человеке, о семье, о детях, о мужчине, женщине, если правду, то не просто будет делать. Не всякий согласится и возрадуется этому знанию. Более того, тот, кто принимает эти знания в своей семье, часто встречает сопротивление от близких людей. Непростая вещь, на самом деле. И все же, почему оно распространяется? При таких препятствиях, при непонимании, только благодаря санкиртана-яге. Пение, воспевание, распознание просада и немножко знания, чуть-чуть знания людям. Когда они будут готовы, можно рассказать им все, они получат все, но со временем. Все означает, они достигнут осознания вечности. Это все. Здесь говорится, они никогда не состарятся, дух не старится и никогда не умрут. Будут вечно жить с Богом. Это конец, это конечно. Но мало кто в это поверит сразу. Иисуса распяли за такие слова. Сегодня больше веры в это у людей. Может быть, какая-то научность присутствует уже в умах. Мы знаем о каких-то измерениях космических, о различных формах жизни. Мы как-то можем допустить какую-то фантастику в свой разум сегодня. В те времена, когда проповедовал пророк Мухаммед, людям было очень трудно принять, что он мог за одну ночь оттуда приехать в Иерусалим и вернуться обратно. Он рассказал им честно, что случилось с ним той ночью, когда он спал в палатке и пришел за ним пророк, сказал, срочно тебя Всевышний зовет, куда? В Иерусалим, выходи из палатки. Какой Иерусалим? Я тут в Арабских Эмиратах. Но он не спрашивал, он верил. Он быстро встал и даже кувшин с водой, который стоял рядом, он сбил в это время. Но некогда было подхватить его, он просто выбежал быстро и увидел мифическое существо, крылатое. Кимпуруши называют на санскрите таких. Внешняя форма человека, остальное птица, например. Кто? Кимпуруши означает кто это? Непонятно. Кимпуруши. Неопределенное существо. Он сел на это существо и переместился в Иерусалим. И там он через несколько измерений поднимался вверх за семью покрывалами звезд. Он слышал голос Бога и разговаривал с ним. Получил наставление для своего народа. И также потом вернулся обратно на этом существе в свою палатку. Вошел в палатку, успел подходить падающий кувшин. И лег спать. На утро рассказал своим последователям. 70%, 75% его последователей покинуло его, ушло. У Иисуса было не 12 учеников. Последователей было гораздо больше, но многие его покинули, потому что не могли поверить, что он говорит. Какие-то вещи не могли принять. Сегодня мы уже по-другому немножко устроены. Можем понять, что ученые открывают какие-то вот другие измерения вообще. И начинаем понимать, что это может быть правдой, что есть тонкие миры, тонкое существование, что привидения, духи, это не вымысел. Различные формы жизни могут быть, и жизнь на других планетах может быть в других формах. И начинаем уже приближаться к этому пониманию. Прабхупада объяснил, что есть антиматерия, она нематериальна. Ученые открыли этот принцип антиматерии. Не саму антиматерию, но принцип открыли. Прабхупада использует этот принцип в книге «Легкое путешествие на другие планеты». Она сильно подействовала на новых ученых. Эта концепция. Значит, есть духовные миры. Здесь есть антиматерия, есть материя, материальный мир. Антиматерия, значит, могут быть антиматериальные миры. Что же? Существование с противоположным качеством, анти. Если здесь временные формы, там постоянные формы, вечные. Если здесь мир страданий, борьбы, то там другое. Вот, показал ученым, что это логично. Это научно выглядит. Здесь нет недостатка в этой логике. Нет ошибки в этой логике. И разумно люди сегодня это понимают больше и больше, что душа – реально существующая энергия сознания. И что же это означает? Душа – это я и есть. То есть нужно познать себя. Мы не можем познать душу в пробирке. При помощи химических реакций нужно познать себя. Чем больше мы знаем себя как душ, тем больше мы понимаем, что такое душа в других формах жизни, не наоборот. Материалисты делают наоборот, они пытаются понять другие формы жизни, чтобы понять человека. И так они учатся у животных. Это неправильное обучение, мы учимся у Бога. Мы обратно это делаем. Антиобразом, противоположным образом. Мы изучаем антиматерию, не материю. Если материю нужно изучить при помощи санхи, разложения на составные части, то дух неделим. Вы не можете принять этот метод. Единственный метод к живому существу – это любовь. Вот это бхакти-йога, это есть тот метод познания духа. Об этом говорит Иисус Христос также. Любите друг друга, он сказал ученикам. Он омывал стопы. Почему? Что вы делали себе друг другу то же самое, что вы любили друг друга. Последнее было наставление. Прабхупада сказал то же самое. Ваша любовь ко мне, ученики, проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом между собой. Как вы друг друга будете любить. Мои дети, мои духовные ученики. Все говорили о любви в конечном итоге. До Иисуса были 10 заповедей, которые дал Моисей, но не было любви. Был закон. Люди, хотя и следовали законам Божьим, не различали материю и дух. Для них любовь к Богу выражалась в следовании законам, жестоким законам. Когда к Иисусу привели блудницу, чтобы спровоцировать его, спросили, вот по законам Моисея ее нужно забить камнями. Толпа уж собралась с камнями забивать ее. Она была увлечена с поличным. Любодеяние этой женщины. Вот привели. Казнь должна быть. Так и делали, так поступали. А ты что скажешь? Они хотели спровоцировать его. Иисус ничего не говорил. Что-то писал на песке пальцем. Никто не знает, какие-то знаки рисовал. Его еще раз спросили, он отвернулся и молчал. Вообще не смотрел на эту ситуацию. Как будто никого не было вообще. Все люди затихли, стали смотреть. Он же в разуме человек, ведет себя как сумасшедший, непонятно, мы не понимаем его действий. Его еще раз спросили, что ты скажешь, что делать с этой женщиной? Он тогда просто сказал, на всех посмотрел. Кто из вас без греха пусть первый бросит камень? У людей вдруг проснулась совесть, побросали камни и разошлись. Удивительно, что происходит. Как он мог в сердце проникнуть? Как он пробудил эту совесть у людей, которые забивали женщин камнями? Это был их закон. Они чувствовали что-то другое. А что это было? Они не могли понять. А что? Какие чары? Это была любовь. И чтобы этот глубокий сентимент любви заложить в сердце людей, он сознательно пошел на распятие. И до сих пор люди плачут об Иисусе Христе. Понимают, вот это была любовь. Вот она любовь. Мы не знали об этом. Оказывается, это самопожертвование. Это себя в жертву принести, значит, нужно. Все ученики принесли себя в жертву проповеди. Мы это делаем при помощи знания. Наша жертва посвятить служению распространению духовных знаний, которые здесь вот предписаны, что это нужно делать для всех людей. Это достояние каждому человеку нужно преподнести на его выбор. И таким образом это полное знание обогатит все культуры и все религии. Мы не говорим, что должны остаться только кришнаиты. Прабхупада никогда такого не говорил. Он очень любил Иисуса Христа. Он очень хорошо говорил о мусульманах, об их правлении. Однажды, насколько помню, это было в Испании, когда Прабхупада приехал в какой-то храм. Или это был не храм, не знаю, но комната, он остановился. Там была его кровать, и напротив на стене было изображение распятия Иисуса Христа. Большое. Ученик привел Прабхупаду в комнату и вышел. И когда вошел снова, он видел, что Прабхупада плачет. Он испугался, Прабхупада, что случилось, что-то не так. Он говорит, подумай только, посмотри. Они убили собственного гуру, который пришел для них специально. Но они не поняли, убили собственного гуру. Подумай только. Что это за мир вообще? Что он плохого сделал вообще человеку? Они убили Ганди. За что? Никто в истории Индии столько много не сделал с материальной точки зрения для людей. Он был бить собственными сподвижниками. Таков мир. Мы можем стараться с материальной точки зрения, но будет обратная реакция, Арджуна говорит, будет обратная реакция. Не будет благодарности. В материальном мире никто не оценит. Мы уйдем просто на пенсию, нас забудут. Нас просто вычеркнут из жизни новое поколение. Вот таков материальный мир. Джагат, он меняется, ценности меняются. Здесь вечные ценности нужно распространять, чтобы наша жизнь не была прожита напрасно, была оценена по достоинству и была примером для других. Каждый человек должен прожить достойную жизнь, говорится, и все желания должны его исполниться. В этом наше предназначение. И главное наше желание тут, движение сознания Кришны, основано Господом Чайтанья, чрезвычайно важно, поскольку тот, кто присоединяется к нему, обретает вечность, освободившись от рождения, смерти и старости. Люди не понимают, что настоящей причиной всех их несчастья являются четыре фактора. Рождение, смерть, старость и болезни. Они настолько глупы, что примиряются с этими четырьмя видами страданий, не ведая о духовном средстве избавления от них, Маха-мантру Хари Кришна. Просто повторяя Маха-мантру Хари Кришна, можно освободиться от всех страданий. Но поскольку люди очарованы энергией иллюзии, они не принимают это движение всерьез. Поэтому истинные слуги Шри Чайтаньи Махапрабху должны со всей решимостью распространить его движение по всему миру и тем самым даровать человечеству величайшее благо. Разумеется, животные и представители других низших форм жизни не смогут понять это движение. Но если даже небольшая часть людей примет его всерьез, то благодаря их громкому пению все живые существа, включая деревья, животных и прочие низшие виды жизни, получат благо. Когда Шри Чайтанья Махапрабху спросил Харидас Такура о том, как можно принести благо живым существам, которые не принадлежат к человеческой форме жизни, тот ответил, «Маха-мантра Хари Кришна настолько могущественна, что если ее произносить вслух, то благо получают все, даже те души, которые обитают в низших формах жизни». Как Прабхупада выразился, даже стены прогрессируют. Мы поем святые имена. Однажды он послал Харинаму по лесной дороге учеников. Глухая лесная дорога. Час перед туда, час обратно. Вернулись, спросили Прабхупада, зачем мы пошли по этой дороге, там не было ни одного человека, не встретили. И как же, говорит, там было столько других живых существ, как вы не заметили. Там было очень много живых существ. И так Прабхупада мыслит. Это трансцендентное знание. С духовной точки зрения разницы нет между собакой и человеком. Или деревом. С духовной точки зрения такой разницы нет. Самадаршана называется. Одними глазами можно все это увидеть. Духовными глазами. Как вы думаете, если так увидеть, что произойдет? Не будет насилия. В мире не будет насилия. Не будет насилия, представьте себе. И лжи не будет. Будет правда. Будет доброта ко всем живым существам. Легко жить, правда, в таком смысле? И никто никого не обманывает, не эксплуатирует. Не пользуется нашей глупостью, несовершенством, допустим, или слабостью. Наоборот, поддерживает, помогает. Потому что мы души, а не тела. Никто не уничтожает природу или животных, не злоупотребляет. Бойни никто не открывает. Какая атмосфера. Мы видели корову. Во Вриндаване пришли к одному ученику, вышел Прабхупада, он держит корову. Это особая корова, таких коров не видел в жизни. Даже не знаю, как рассказать про эту корову. Она, когда вы с ней знакомитесь, сразу становится вашим другом. Сразу же. Она доверяет всем. Она очень любящая корова. И она ни разу не имела теленка. И она дает молоко. Потому что есть любовь. Я просто пообщался немножко с этой коровой, и я не могу забыть в тот момент эту самскару. Это живое существо настолько добродетельное, хотя оно животное и уступает в разуме человеку, по гуне добродетеля оно может выше современного человека. Сколько оно приносит счастья, насколько пользы, и какая у него любовь, хотя это животное. Я подумал, вот почему коров защищают индусы, так сказать. Или так считают, что индусы – это их религия. Нет, нет, нет. Каждая корова обладает таким потенциалом благости и может благословлять человека. Это есть русский сказка даже. Это утрачено, потому что их ведут на убой сегодня. Они не могут себя проявить. Тонко чувствующие живые существа. В 60-х годах еще прошлого века был промысел в Черном море на дельфинов. Их забивали. Был промысел. В магазинах продавался дельфиний жир. Сегодня сложно представить, правда? Что мы знаем характер этих живых существ. Люди исцеляются в дельфинариях. Психические болезни могут даже лечить. У них столько добра. Есть целое движение в мире. Общение с дельфинами. Просто обнимаетесь, у вас открывается четвертая чакра из радости. Вы становитесь радостным человеком, что они несут эту радость людям. И когда ученые увидели их строение мозга, подумали, подождите, они спасают людей. Они спасают людей. Мы их забиваем, они людей спасают. Они стали изучать их мозг, увидели, что он совершеннее, чем у человека. Предположили, что это цивилизация разумных существ только в море ушла, эта ветвь, и запретили промысел. С тех пор дельфинов не забивают. Им стали больше доверять. Но это нужно понять по отношению к каждому живому существу. Когда Господь Чайтанья был подростком, школьником, даже в младшем возрасте, он собачку увидел, щенка на улице. Дети очень любят щенков, щенки очень любят детей. С ним стал играть, гладить, и этот щенок уже ему на руки лезет, все, там, облизывает его любовью. Он его приносит домой. Мама Шачи, нельзя собаку в дом. Ты же собака, ты же сын брамана, должен понимать, что такое чистота. Собаке не место в доме, вот на улице должен быть там. Но Немай сказал, нет, я люблю его, он любит меня, поэтому я не могу расстаться с ним. Стал плакать, мой щенок. Не отбирай, не выгоняй. Трагедия у ребенка. Но мама разумна, она не стала расстраивать. Сказала, вот поешь, пожалуйста, помой руки. Вот теперь ложись, отдыхай. Он заснул. Она вот щенка за шиворот. Дорогой, пошли-ка. Иди гуляй. Немая проснулся. Сразу спросил, где щенок мой? Не знаю, куда-то ушел, ничего не сказал. Собака, что ты хочешь? Как мой щенок, как плакать в разлуке со щенком? А щенок шел по улице на дыб и тоже плакал. Разлуки снимаем. Его выгнали. Разлучили. И как ни странно, это описанная история. Не выдумка. Не знаю, поверить или нет. Рассказывать дальше нет, я уже даже сомневаюсь. Но для Минска можно бы поверить. В Минске верят. Щенок стал петь святые имена. Хари Кришна и слезы у него. Хари Рама и Говинда и Мадхусудана. Откуда он знал все это? Мы знаем, такой феномен был у Господа Нитянанды. Он был совсем ребенком. Он с детьми стал все лилы Кришны из Рамайны подробно, не слыша ни от кого этих историй. Все пандиты удивили, откуда он все это знает, он еще не слышал ничего об этом. сидел и стал, спектакли делал с детьми, только этим и занимался. Откуда этот щенок узнал все эти имена? Ну, у него были все признаки экстаза, шерсть поднялась дыбом, хвост выпрямился. Знаете, что когда корова в экстазе, у них хвосты вот так поднимаются вверх, вертикально. Можно по ним лазить вот так. Да, это состояние экстаза такое у коров. И они так прыгают на прямых ногах. Вот. В тучные коровы, хвосты вверх, и они так вот прыгают. Это экстаз означает. Когда-нибудь на фермах у нас мы такое увидим. Когда мы сами в экстазе будем, хорошо? Когда Кали-юга закончится у нас, мы сможем увидеть феноменальные перемены в природе, в деревьях, в животных, в птицах. Они будут переходить к такому человеку, жить рядом. Естественно, это произойдет. Они не будут бояться такого человека. Сейчас они все разбегаются от нас. И кошки, и собаки разбегаются, и птицы разлетаются в страхе от человека. Но если есть любовь, если это этот дух, они чувствуют, как великие святые, они ездили на медведях, кто-то из Ачарьев на тигре путешествовал, проповедовал, в деревню заезжал на тигре, вот, собирал аудиторию, конечно, много людей собиралось посмотреть, как какой-то садху на тигре приехал. И говорил, повторяйте Хари Кришна. Они, да, да, надо повторять. Похоже, надо повторять. Да, 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 да. Они делали такие вещи. А Христос оживлял мертвых. Он тоже показывал чудеса. Вот этот дух может. Все. Все самое чудесное в этой мире создано при помощи внутренней энергии, духовной энергии. Как это Вселенная? Она же создана нематериальной энергией. Сама материя не может организоваться в такие сложные системы. Есть внутренняя энергия, которая управляет ими. Так же, как это тело человека. Кто его сделал? Из чего оно само выросло, не так ли? Не родители же его создали. Они сами не знали, что получится. Вот что получилось, и все. Ну что, природа через нас действует. А как это природа делает? Этот щенок шел по улицам Навадвипа и громко стал скулить и кричать в голос. Хари Кришна, Хари Рама, Говинда, Матхусудана и так далее. И собрал толпы людей, и все думали, странное явление. Собака. Собака даже еще не взрослая. Уже говорит на санскрите. Уже проводит харинама санкиртану. Запрещенная вообще практика. Нарушение общественного порядка, не так ли? Если вы выйдете в город, так и сказать, нарушение общественного порядка. Но собака, она не понимает законов, она идет, поет, прямо на площадь вышел. И там распелся. Слезы у него, лужи вокруг, и он в экстазе катается в блаженстве, он в счастье визжит, кричит, Хари Кришна, Хари Рама, все не остановит, не может остановиться. А там немая плачет, где мой щенок, где мой щенок, где мой щенок. И люди все в таком изумлении стали подпевать ему. Там была большая Хари Рама. Кто зачинщик? Да вот собака, не знаем. Какой с нее спрос? Ни документов, ни разрешений, ничего не нужно. Собака поет. Если собаки забудут Хари Кришна, кто остановит? Ну, такая история. И затем уже в разгаре этой Хари Рамы, когда уже действительно люди перестали различать формы жизни, когда все уже увидели духовным зрением, они увидели свет с неба. И спускался такой цветочный корабль красивый. Не механическое устройство. И оттуда вышли четырехрукие существа сияющие, похожие на Вишну, Господа Вишну. Они оглядели всю площадь, голосом, подобно раскату грома, спросили, где тут этот щенок? Люди очень удивились. Они посмотрели на щенка, и когда эти существа бросили взгляд на ту собаку, тут вышла четырехрукая форма. И они пригласили на корабль. И улетели. Можете проверить. Этого щенка больше не было с тех пор. Можете поднять всю картотеку, там все документы. Такие истории описаны. Ачарьями. Не фантастами. А люди высоко духовными продвинутыми и очень серьезными в медитации. Не склонными превращаясь в эту шутку. Другая история описывает читая Чаритамрита, когда Господь Читания путешествовал через лес Джариканда, он, естественно, всегда воспевал Хари Кришну. Деревья вибрировали в ответ тем же звуком. Весь лес как будто бы повторял негромко святые имена. Я слышал, как попугаи повторяют очень четко Хари Кришну. Вот я слышал. И поскольку Господь Читание был в экстазе, он да, не различал, куда он идет, куда он наступает, он наступил на спящего тигра. Когда его стопа коснулась головы тигра, тот проснулся и закричал «Хари Рама!». И тут началось. Все другие живые существа, которые слышали эту вибрацию, стали тоже как-то отвлекаться, и олени появились. Все вместе перестали бояться друг друга вдруг, перестали себя даже следить с этим телом. И олени и тигры обниматься стали, кататься по земле в объятиях. Вриндаван я видел, как обезьяны обнимаются с собаками, играют. Так, берут собаку, так, уши теребят, тоже вот так играют, она тоже играет. Однажды мы утром пошли на парикраму по дороге Вриндавана, и обезьяны просыпались в это время тоже, они ходят стаями, проснувшись. Начался восход солнца, и такая атмосфера была очень приятная, удивительная вриндаванская атмосфера, знаете. Счастье такое, что мы пошли на парикраму, и такое счастье с утра, особая сила. Еще солнце не печет, еще такая атмосфера, свежесть вокруг. Брама Мухурта. И одна обезьяна танцевала на дороге, кружилась. И никто не удивляется, что это Вриндаван, там все чувствуют. Все в сознании Кришны, даже деревья. Поэтому приятно любят приезжать во Вриндаван, в Майяпур, чтобы увидеть все это, почувствовать, что такое жизнь, да, вот в сознании Кришны. Что это такое? Поэтому хорошо распространять эти знания, когда проходит через нас эта энергия чит, энергия знания. Мы сами очень обогащаемся. Когда Прабхупаду спросили, что Прабхупада, как вы отвечаете на вопросы? Вот вы так быстро сразу находите ответ, вы не думаете долго. Он говорит, вот сейчас меня спросили, я не знал, что ответить. Но как только вы задали вопрос до конца, у меня ответ появился. Вот что вы будете наблюдать внутри себя? Постоянное откровение. Я не знаю, оп, вдруг я знаю. Как так происходит? Энергия чит притекает. Вы хотите служить? Вы получаете разум. Вы хотите господствовать, разум отнимается. Все очень просто. Дадами будхи йогам там, кену паянтите. Тем, кто предан служит мне, Кришна говорит, я даю разум, при помощи которого они могут прийти ко мне, значит, привести других туда. Это приходит человеку, естественно, свыше. Поэтому это благо для тех, кто говорит, для тех, кто слушает, для тех, кто критикует, тоже благо. Они же невинные люди. Мы не должны слишком беспокоиться об этом. Люди невинные, много не знают. Можно понять их предрассудки еще какие-то. Они узнают. Как только они поймут, они примут это. Каждый разумный человек, он примет, как только поймет это. Нам нужно просто найти язык, понятный для людей. Сам понятный язык – это песни и танцы. И просад. Вот мы должны распространять широко. Харинама Санкиртану, просад. Книги, пусть они что-то прочитают, что-то не поймут, что-то поймут, неважно, ну, по чуть-чуть, по крупицам. И через 2-3 года человек, который съел просад когда-то, он приходит сюда и говорит, а есть что-то почитать? С ним что-то происходит? Явно. Прабхупада говорит, что они через 3 года все придут. Просто их просад накормите, и пусть они идут, куда хотят. Через 3 года они снова сюда придут. Потому что съели просад. Один преданный он вспоминает, как он пришел в сознание Кришны, шел по Невскому проспекту в 90-х годах. В 90-е годы, представьте, там, что было, творилось все в России кверху. Кверх ногами было. Всякие вещи, и рэкет, и тут, и Хари Кришна тут. Непонятно, что происходит вообще в жизни людей. И он идет по стороне Невского проспекта, на другой стороне Харинама. Хари Кришна поет. Он толком не расслышит, что там поют, увидит, что люди в простынях с барабанами, лысые, прыгают, поют. Он говорит, ну, до чего Россия дошла уже? Просто мы сходим с ума уже, все. Просто сумасшедший дом. И говорит, единственное, что меня утешало, что я на другой стороне улицы иду. Все. Я никогда таким не стану, я буду нормальным человеком вообще. Но он немножко йогой увлекался, это было интересно. И вдруг узнал, что есть единственное в кафе вообще в Петербурге, вегетарианское тогда было. Единственное кафе. Он говорит, о, надо зайти. стал есть просатта. Ну, сказали, там же официанты все проповедники, они выглядят официантами, на самом деле они шпионы Кришны, то есть. Засланные. Да, засланные, наши люди, так сказать. И они там подают что-то, но также объясняют, что это его удивило, что там нет цен за пожертвования, сколько хотите, столько даете. И вот это шокировало просто, что за люди, стал спрашивать, йога, а какая йога? И что? Ну, сказали, вот мантру можно повторять, это лучшее средство выйти из тела, ты же из тела хочешь выйти, вот из тела вот при помощи мантры выйдешь. О, надо попробовать. Что за мантра? Записал, взял четкий, пошел домой. Круг мантры повторил, сидя в позе лотоса, все как надо, как йог, и вышел из тела. Фу. О боже, я столько старался тут вообще. А тут просто повторил немножко, и о, надо больше повторять. Надо дальше выйти куда-то, там, на Луну, там, на другие звезды, другие планеты. Но сколько ни старался, больше не выходил. В теле так оставался. Снова пришел в кафе, сказал, ну вот, что-то получилось, дальше не идет. Дальше потолка не вышел. Ну так должен 16 кругов повторять, не просто там это. А, 16, ну ушел домой. Стал 16 повторять. Опять не выходит. Снова вернулся. Так, дорогой, нужно какое-то служение. А какое служение? Скажите, я готов. Ну хотя бы на Харинаму сходи. Он не знал, что такое Харинама. Он пришел на Харинаму, там собрались люди в простынях. Он даже это как-то упустил из виду, что... И уже пошел с ними, уже поет. Потом, боже мой, я же это видел недавно. Я же клялся, что таким никогда не буду. Вот так вот, такие истории. Они в книге есть. Может быть, читали эту книгу, как я пришел в Сознание Кришны, там интересные истории. Как люди приходят в Сознание Кришны. Другая преданная где-то в Барнауле или в Новосибирске, не помню. Она училась еще в школе, и там говорит, под окном у меня всегда эта хрена проходила. Я ждала их, брала помидоры или яйца прям из балкона, бабах, и спряталась. Всегда так делала, бросалась с ней. Теперь я сама хожу под этим балконом и пою Хари Кришна. Как это происходит? Первый этап осмеяния, второй этап преследования, третий этап восхищения. Потому что мы не сразу выглядим красивыми в сознании Кришны. Знаете историю о гадком утенке? Это не сразу лебедь. Это что-то странное сначала. Даже не поверите, что вот это вот существо странное станет таким вот красивым лебедем. Гадкий утенок называется история. Но он растет, он превращается в красивого лебедя. Особая птица. Это разумная птица. Они понимают человека. Я общался с лебедями в Прибалтике, в заповеднике. Они понимают язык людей практически. А сначала это гадкий утенок. Но мы начинаем понимать язык Бога постепенно. Если кто-то искренне это делает, он получает этот разум, начинает понимать Бога в своем сердце и других живых существ. Поэтому распространяйте эти знания. Как тут написано. Хорошо. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста. Микрофон или без микрофона?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. У меня есть такой вопрос. Как практически использовать принцип, что чем больше препятствий, тем сильнее трансцендентное знание в свете девятого оскорбления святого имени, если санкиртана ядья для таких людей, создающих препятствия, ну, запрещена вот этим девятым оскорблением? Спасибо.
Нет, не запрещена. Здесь имеется в виду то, что недавно Бхактивинода Кришна Махарадж рассказывал о девятом оскорблении, если вы слышали, да? Он говорил, что там два момента имеется в виду, что мы не раскрываем глубинный смысл Хари Кришна мантры людям сразу. Мы им даем мантру как средство очищения. Чета дарпа на марджанам. Первая шлока, да? Первая шлока Шикшаштаки. Очищение сердца. Успокоение ума, привести себя в порядок, да, очистить вот негативных мыслей. Берите мантру, повторяйте, вот она очистит. Вот все, что это можно. И второе, это относится к неискренним ученикам. Нельзя принимать неискренних учеников, это будет оскорбление. Вот два момента. А петь на улицах – это нормально. Да-да-да, кто задает, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Александр, сын Александра. По всем вопросам у меня есть свое мнение, как и у всех. Но хочу знать ваше мнение. Иногда я слышу, вам задают длинные вопросы, и вы не прерываете никого. Если позволите, я вам за это же время 15 вопросов задам, а вы выберете один, на который захотите ответить. Первый. Раньше вы где-то до 16 года часто повторяли формулу «одна единица девять единиц». Одна единица девять единиц у женщин. Я с 2000 года ее знал и все время слушал и думал, а вы всю формулу знаете? 2, 4, 9. Но потом где-то в 16 году я услышал у вас ее пару раз и больше после этого ее не повторяете. Второй вопрос. Первая песня, 8 глава, 46 текст. За 18 дней 640 миллионов человек погибло. Мы можем назвать где-то 100-150 имен. Так вот, а 640 откуда там появились? Третий вопрос. У Кришны есть проблемы? Да. Философски. Не может у него чего-то не быть. Ну, это вам так кажется.
Нет, нормальные вопросы.
У Кришны, он источник всего, Бхагавад-гита, 10 глава, 5 текст. У Кришны, он источник всего, только в превосходной форме. Следующий вопрос. У Кришны есть великий труд, он трудится? Он самый великий труженик. У него такой труд, который не может сделать ни один полубог, вообще никто. Он поддерживает во всех живых существах жажду жизни. Распределяет сад, чит, ананду. Следующий вопрос. Мясо, интоксикация, азартные игры, незаконный секс. Бхагавад-гита, 6 глава, 17 текст. Это все... Потребности тела. Нет секса, нет семени, нет ожиса. Следующий вопрос. Самая большая тайна, как я понял, в священных писаниях, это вожделение. В простонародье секс. Такие вещи по крупицам разбросаны. В Бхагавад-гите, в Библии. Крупицы. Например, Соломон, 3 царств, 11 глава, 3 стих, имел 700 жен и 300 наложниц. Вот кто эту тайну разгадает, я даже премию могу дать. Что значит у вас было, вы говорили в лекции, значит секс один раз в месяц. И что означает целибат? Я примерно знаю, что такое, но хотел бы узнать вашу трактовку. Следующий вопрос. Как мы оказались в материальном мире? Это отпуск, командировка или заключение? Но там все известно, там сроки известны у всех, а мы бессрочно. Поэтому, наверное, все-таки командировка бессрочная. Совет хотелось бы. Вы бываете в православных странах, в мусульманских странах. И вот в храмах вы этих бы посоветовали. Там есть полки с книгами Бхагавад-гиты, Шримад Бхагавадам, прекрасно. Но еще бы, если бы поставили туда хотя бы одну Библию, а в мусульманских странах хотя бы один Коран бы, и люди, пришедшие впервые, сразу бы как-то оценили бы это, им бы очень понравилось. Ну, а если захотел бы кто-то приобрести, то пожалуйста. То есть это бы смотрелось прекрасно, особенно вот мусульманская страна, православная. Но это на ваше усмотрение. Ну, а еще бы желательно знать бы их, но это уже деятельность самих храмов, чтобы они знали и Библию, вот как вы, например, цитируете Иисуса Христа. Вот. А молодежь, если бы в дискуссиях, когда они распространяют книги, они бы еще цитировали Библию, это бы очень сильно бы цепляло людей. Следующий вопрос. Любая религия и мозг достигнет успеха, если бы жизнь у их членов была 120 лет. Ну, хотя бы 110, ну, хотя бы 100. Вот. Следующее. Юги, 4 юги. Это как времени года или же они рукотворные? Где-то потом, попозже я услышал, что вы сказали, это рукотворные. Я с вами согласен. Ну и обусловленные души в цикле от рыб до брахмы. Вот. А как же с растениями? Это вот первая песня, 9 глава, 39 стих. От рыб обусловленность начинается. А как же растения и нижестоящие? Что вы по этому поводу думаете? Еда, совокупление, сон, оборона. Насчет еды, сна, совокупления, понятно, вот оборона, интересно, что это такое, я как-то задумался, что такое оборона, интересная вещь. Спасибо за ваше внимание, всего хорошего, успеха вам всем.
Ну, видно, что вы человек мыслящий, вот, вы внимательно мыслите, изучаете, и у вас есть любознательность вот, к этим предметам, к этим темам. На все вопросы, конечно, я сейчас не смогу ответить, не будет времени, потому что начнут много желающих задать какие-то вопросы здесь. Вот. Но ключевой момент могу какие-то дать больше советы, чем ответы, потому что здесь не было, собственно, вопросов. Здесь были ваши размышления. Вот. И поэтому я не могу ваши размышления сейчас как-то менять, что ли, вмешиваться туда. Если есть вопрос, я мог бы сказать, что написано в Ведах или что ачарьи говорят, но это ваши рассуждения, поэтому тут я не могу противопоставить что-то вам. Было бы некультурно это сделать. Но если вы хотите прояснить все эти моменты, вот, которые вы сейчас говорили, для себя искренне, то, наверное, ключевой будет вопрос в целибате, который откроет вам вот это измерение сознания, все остальное, все, что вы спрашиваете, в чем вы сейчас мыслите. Может быть, вы сами хотите найти ответ. Скорее всего, вы сами хотите найти ответ внутри себя. Поэтому здесь вот важно целибат и подъем семени вверх. Оно стремится вниз, а йога означает, его нужно поднять вверх. И вот на определенном уровне раскрываются все эти вот темы, о которых вы говорите. Это не теоретическое знание. Если даже сейчас подробно буду обсуждать каждый вот момент, который вы сейчас озвучили, вот, это не будет полезным, пока не будет почвы для того, чтобы проросло это. Это будет чисто умозрительно. Поэтому знание передается, смотрите, от практикующего к практикующему. Зачем возделывать землю, если там нет семени? Зачем будем что-то говорить, если там нет? Не будет роста, не будет восприятия, не будет семени. Для этого нужны регулирующие принципы и духовная практика. Поэтому ключевой здесь момент будет в целибате именно. Вот тут ответ нужно искать. Хорошо? Какие есть вопросы?
Спасибо большое за внимание.
Спасибо.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Я хочу задать вопрос от Матаджи. Она очень просила задать, позвольте вам зачитать. Дорогой Гуру Махарадж, как вести себя при данных обстоятельствах? Я работаю в области медицины с пациентами реанимации и интенсивной терапии. Во время длительной смены, ввиду большого количества пациентов, все свое внимание я вынуждена переключить на работу, чтобы не совершить медицинских ошибок. Как в такие моменты помнить о Кришне, когда времени на оказание помощи совсем мало, а Господи хочется помнить и служить Ему?
Если мы принимаем лекарства, то мы должны знать дозу, которая будет поддерживать это лечение в течение суток. Вы принимаете лекарства, скажем, 3 раза в день, например, Но действует оно круглые сутки. Значит, вы повторите 16 кругов внимательно. Но эта доза поддерживает ваше сознание круглые сутки. И на работе, и во время деятельности, и так далее. Поэтому на работе нужно думать, как хорошо выполнить свою работу. Что вы уже имеете сознание Кришны. Теперь вы должны думать о долге. Да? Кришна говорит, Бхагавадгите, исполняй свой долг и думай обо мне. Ну, мы повторяем мантру, чтобы не забыть Кришну и выполнять свой долг. Не думайте, что если вы работаете, вы забываете Кришну. Вы забываете Кришну, когда работаете ради денег, ради накопления. Вот тогда вы забываете Кришну. Когда вы работаете ради блага всех других, вы не забываете Кришну.
Дорогой Гуру, вы можете рассказать историю о Джаганатхе? Как он проявил свою форму, Субхадеву Субхадри, если можно?
Ну, это долгая история. И лучше ее прочитать, чем на память рассказывать, там с ошибками. Я сейчас расскажу что-нибудь. Ты сама ее лучше меня знаешь, наверное. Давайте сейчас просто вопросы такие.
Хари Кришна, подскажите, пожалуйста, вот у меня есть ряд качеств, от которых стоит воздержаться. Например, тщеславие, жадность, вожделение. Я могу от них воздерживаться, по крайней мере, на каком-то уровне, в действиях, но они во мне проявляются. У меня возникает вопрос, противоречие, чтобы его понять. А Господь наделил нас почти всеми своими качествами, только в меньшей части. Соответственно, только Он больше всего ими обладает. То есть Он самый, получается, я без оскорбления, просто чтобы мысль передать, самый жадный, самый тщеславный. Это у меня так мысль идет, я именно вот выяснить хочу. А больше всего вожделения. И противоречие — это еще только начало, потому что я не могу дальше понять. Он мне дает качество, а я должен от него избавиться. То есть Господь мне что-то дает, а я не, мне не надо. То есть я избавлюсь от него. А какая у меня цель? Потому что цели можно достичь, когда ты понимаешь, к чему ты идешь. То есть избавиться, так ты вроде от дара Господа отказался. Контролировать, так я вроде контролирую в какой-то части. И вот тут можно долго развивать, но просто у нас формат сокращенный, может быть, вы как-то... Направите.
Мыслящие люди у вас в Минске. Интересно, интересно мыслите, правда? Агам сарвася прабавам ата сарвам прабартате, Кришна говорит. Эти матва баджанте мам бутха бават саман. Да, что это означает? Говорит, я источник всех духовных материальных миров. Те, кто осознают это, поклоняются мне всем сердцем. Это не тщеславие? Это не тщеславие? Если вы такое скажете. Я главное лицо здесь. Почему от нас это происходит не очень хорошо, а от Кришны это истина? Почему такая разница? Мы не равны ему, потому что. Ты бы был прав, если ты был бы равен ему. Что это означает? В чем наша ошибка? В том, что мы хотим встать на место Кришны. Вот что значит наше тщеславие. Если с этим качеством тщеславия ты хочешь славы, для Кришны служить, это уже не тщеславие, это уже преданность. Арджуна говорит Кришне об этом. Кришна, ты самый прославленный в трех мирах. Кришна говорит, да. Так и меня прославь так же. Да, Кришна, Арджуна, а тебе зачем? Ну, мы же друзья, а друзья – это равенство. Я не хочу, чтобы наша дружба страдала. Ради дружбы – это бхакти уже, это не тщеславие, это любовь. В любви мы равны с ним. Его богатство – мои богатства. Если я сын, наследник отца, его богатство – мои богатства. Но если я хочу отца сместить, как Камса, встать на его престол – это тщеславие. Ишивасидна сарвам. Все есть Бог уже. Это факт. Это нужно признать. Не я это место занимаю. Мы с ним едины в любви. Как Христос говорит? Я и Отец одно. Но, говорит, не означает, что Отец становится Сыном, а Сын становится Отцом. означает, что они вместе, у них любовь. Что же она любви говорит? Через бхакти ты все это сможешь совместить, все эти вещи. Жадность для Кришны нормально. Жадничать для Кришны. Вожделение для Кришны. Детей рожать для Кришны. Все это божественный акт. Пожалуйста, Кришна говорит, Бхагавад-гите, что сексуальная жизнь для защиты детей – это я сам. Видите, то есть сознание Кришны – все это, кроме одного качества, которое мы не можем применить в сознании Кришны. Угадайте, какое? Зависть, все знают. Зависть мы не можем. Зависть означает, что мы хотим убрать, устранить Кришну, встать на его место. Это неприменимо. Бхакти. Все остальное – тщеславие используйте, жадность используйте, все используйте. Все, что есть. Все очистится. Зависть нужно задушить. Просто задушить. Для своего блага. Когда Кришна говорит, манмана, бхавама, доктор, предайся мне, он говорит, это не для своего блага, а для нашего блага. Он уже все благой. Очень мыслящий преданный. О, интересно.
Я по поводу лекции, вот был такой момент, это история про преданного, который получил посвящение, и тем не менее продолжалась критика в адрес преданного. И тем не менее он мог прогрессировать. Но согласно оскорблению, ввести оскорбление сотрудника, там говорится о том, что это самое опасное оскорбление. И вы можете, пожалуйста, понять, вот какая такой вид критики, который ему помог прогрессировать, если он так негативно думал в адрес Вайшнава. Мы знаем, что это одно из препятствий нашей критики.
Есть разные качества критики. Так же, как есть яд, который вот может вызвать температуру. Просто температуру. Щитоморник приморский, мы знаем такую змею в Приморье. Она кусает, ничего страшного, даже если вы где-то в лесу, там в походе, ушли на несколько дней, укусила змея, ну день будет, температура у вас поднимется, полежите и все. Пойдете дальше. Но другая змея укусит, нужно вызывать скорую помощь. Делать переливание какое-то, не знаю, там капельницы ставить, что-то нужно срочно предпринимать, опасно очень. Но другая змея вам скоро не поможет. Мне ничего не поможет. Поэтому тут вещь тоже не такая уж очевидная, кто как оскорбляет. Бывает, что человек, я помню этот фильм советский, «Они сражались за Родину», там Бондарчук, я помню, как он получил эти осколки, помните? Ну, вот по всему телу, вот он лежал в этом медсанбате военном, и не было наркоза. Вот показывает эту вот мучительную сцену страшную, как без наркоза из его тела вытаскивает эти осколки, вот прям инструментами нужно было там резать, там вычищать все это, и вот он должен терпеть. И он уже не может терпеть, он начинает просто проклинать этого хирурга. Плохими словами вообще. Хирург продолжает выполнять свою работу, не обращает внимания. Понимает, ему больно. Ему больно, вот ничего страшного. Потом он выздоровеет, он скажет спасибо. Ну как же, говорит, вы можете по-живому такое делать? Вот вы доктор, как вы можете такое делать? Вы понимаете, как я сейчас страдаю? Он начинает ругаться, кричать, там, материться, что угодно. Он не обращает внимания, просто продолжает. Это оскорбление. Вот видишь, разные обстоятельства бывают. То есть нужно тоже быть осторожным в этих вот выводах. Люди по-разному обиды переносят. Кто-то стоически может поддержать внутри себя и терпеть все это. Вплоть до инсульта. А трансценденталист, он не воспримет это в сердце. У него не будет инсульта. Он это поймет совершенно по-другому. Представьте, вот нам приводили примеры, когда мы изучали эту тему. В гунах разные реакции идут. Идет человек по дороге. Три примера, три человека разных. Один в невежестве, другой в страсти, третий в добродетели. Вот пошел человек в невежестве. Так, там лужа. И тут велосипедист встречный или объезжающий его обрызгал его из этой лужи с ног до головы. Человек в невежестве, что он сделает? Он расстроится, он расплачется, он вспомнит все плохое в жизни, он впадет в депрессию вообще. И что-то вспоминать о других случаях, как все ужасно в этом мире и прочее, всем рассказывать. Из этой вот маленькой вещи он катастрофу создаст просто у себя в сознании. Человек в страсти, он вспыхнет, догонит этого велосипедиста и окунет вместе с велосипедом в эту лужу. Ты, негодяй, куда ты смотрел, ты что тут, люди ходят и так далее, он будет сражаться с ним. Благость, он совершенно спокойно скажет, а я просто не пошел не той дорогой, нужно быть внимательнее. Вообще не обратить внимания на него, даже не посмотрит. Вообще это не заденет его никак. Не будет инфаркта, не будет инсульта. А в невежестве он дойдет до шизофрении, этот человек, таким путем. В страсти у него будет много врагов и друзей. И то, и другое будет. И предательства будут, и измены будут, все будет. В благости ничего этого не будет. Вот, наука куда? Нам нужно направить свой ум и чувства. В благость нужно направить. Не спешите передавать кого-либо анафеме никогда. Не судите, не судимы будете. Но просто если вы чувствуете, что ваша вера страдает от общения с этим человеком, слишком много у него вот этого вот критицизма, просто близко не общайтесь. Но не восставайте против него, как личности. Просто избегайте его. Мы так и говорим, если кто-то вот начинает критиковать злобно, мы говорим, просто не общайтесь пока сейчас с ним, пусть остынет. Близко не подходить. Кто задает последний вопрос? Кто, у кого самый важный вопрос? Давайте посмотрим.
Один вопрос справу, один матыш.
Хорошо, все, все, все. Все, у нас справедливый суд, все.
Отлично, если сочетаем так, тоже. Сегодня тема была о поколениях старших и младших. И то, что обычно в мире младшее поколение как бы сметает старшее, оно разочаровано, и такой конфликт порождает. А вот какие, такой вопрос обширный, возможно ли, это как закон природы сейчас у нас такой, возможно другой сценарий, чтобы действительно старшие они были, ну это почетно было, мы не то, что они мешали нам, а наоборот мы жаждали их общения. Какова тенденция развития именно к такому сценарию и возможно ли
это? Это хороший вопрос. Ты права, что это закон природы, смещение, но это закон низшей природы, материальной природы. Силой смещается. Старшее поколение, когда оно слабеет, то вожак просто молодой покусает его, порвет ему уши, там, хвост сломает и все. И становится новым вожаком. Это низшая природа действует. В цивилизованном обществе любовь, смена поколений, причина. Уполномачивают старшие, младшие. Впереди все самое ценное, что они накопили, младшему поколению. И уходят в отречение. Не знают, куда идти дальше. Если не знают идти куда дальше, возникает смещение силы. Если старшие препятствуют развитию младших, защищая свои места и положения, их смещают силы. Так работает низшая энергия. Высшая энергия, они передают это наследство. Лучшим представителям выбирают, воспитывают таких людей. Гуру, если он имеет знания, он должен передать знания. Это обязанность его. Отец должен передать наследство, это его обязанность. Не ждать, когда сын пойдет против него, будет отбирать у него собственность. Это странно было. Поэтому о преемственности нужно думать каждому из нас. Каждому из нас. Все, что мы с вами имеем, сколько бы мы ни имели, мы должны уже кому-то передавать. Иначе у нас не будет отношений. Это хорошая тема. Уже нужно делать. Это нужно уже делать. Каждому нужно делать.
Харе Кришна, Ваше милость, помогите немножко лучше разобраться, когда преданный подходит к непривязанности к плодам. И, может быть, какие есть до этого ступенечки еще?
Ага. Непривязанности к плодам. Хорошо. Как говорит Манандарай, первая ступень к совершенству – это исполнение долга. Осознать силу дхармы. Например, есть варнашма дхарма, например, четыре варны, хорошо, есть ноги в обществе, есть желудок в обществе, есть руки в обществе, есть голова в обществе. Четыре сословия, четыре дхармы. Дхарма – это природа. Это не мы определяем. Это врожденная природа, гуна-карма. Это уже есть в природе. Удивительно то, вот это очень удивительно, что если каждый последует своей дхарме, возникнет в обществе гармония. Кто это количество определяет гармоничное? Нам не нужно рассчитывать, сколько нам нужно рабочего класса, сколько должно быть медицинских работников. В природе уже все есть. Нужно просто ей следовать. Вот это самая удивительная вещь. С позиции этой дхармы у нас возникает доверие к Богу. Вот на самом деле он уже все это нам дал. Все уже есть. Уже знания есть, и общество есть, и все количественное есть, и качественное все есть. Потому что просто каждому следовать своей дхарме, долгу. И когда это доверие, уже вера утверждается в этом знании, человек не боится жертвовать плоды своего труда. Бог есть. Как иногда наблюдают люди, что перед войной рождается больше мальчиков. А кто это знает, кто это видит? Значит, это работает. Значит, есть контролирующая сила. Все просто. Если мы просто, каждый последует своей дхарме, в мире будет порядок. Он уже заложен. Во всем. В каждом цветке заложен порядок. В каждой травинке уже есть гармония и порядок. Изучают ученые, годами описывают, тома пишут о траве. Столько там гармонии, столько законов, все порядочно. И общество людей тоже, говорится, есть вот ноги Господа, есть желудок Господа, есть руки Господа, есть голова общества. Кто это? Есть рабочий класс, есть торговое сословие, производительный класс, есть руководящий класс, есть интеллектуальный класс. Но поскольку они завидуют друг другу, возникает проблема. Все хотят быть богатыми сегодня, все хотят руководить. Искусственно это создана проблема. В невежестве, из-за невежества. Но если каждый последует совет дхарме, в мире без наших усилий восстановится гармония и порядок. Вот такое мы знание получаем, и отсюда исходит следующее, что мы не боимся отдавать Кришне плоды своего труда. Он же распределяет все. И он это делает правильно. Мы это видим через исполнение долга. Он друг каждому живому существу. Что-то было понятно, нет? Нормально? Ну, то, что на ум пришло. Может быть, есть другие ответы тоже. Спасибо большое. То есть нам все запрещают дальше проводить программу. Вот я не виноват. Это. У нас есть справедливый суд, гуманный суд. Спасибо всем, что вы пропадаете.